Значит, для русской церкви это проблема. Почему? Потому что белоквинская иерархия берет свое начало от епископа, который находился уже, судя по многим документам, под запрещением в Константинопольском патриархате. Он там был под запретом, он уже не служил, в любом случае он был уже на покое и не осуществлял своих епископских функций. И вот тогда он потом перешел к старообрядцам. Старообрядцы его нашли где-то там в Австро-Венгрии, нашли, это нынешняя территория Боснии, между прочим, нашли его там и уговорили переехать поближе к России и посвятить им нескольких новых епископов. Он это сделал, в конце концов. Православный мир сказал нет. Поскольку он не осуществлял своего служения как епископ, он не мог действовать как епископ, и он не мог совершать такие епископские таинства, епископское рукоположение. Значит, поэтому православный мир говорит, нет, белокриницкая иерархия неблагодарна. Католики же говорят иначе. Нет, он был епископ, был. Это не важно, что он на покое, не важно, что он был под запрещением, ничего не важно. Он был епископом до конца своей жизни, и все, что он делал, это делал как епископ. Хоть это и раскол, хоть это и грех, а ничего не поделаешь, иерархию надо признавать. Он свою власть передал другим. Православной практике. Вот если вдуматься, она странная. Это поразительная дисгармония, несоответствие между вхождением в мир церковных таинств и уходом из этого мира. Вот сравнительное. Таинство венчания. Какая красота. Как все это зримо, явно, благодарно. Расторжение церковного брака. Приходишь в патриархию, получаешь бумажку. Понимаете, ну, таинство брака не в бумажке заключалось, венчали-то не с бумажкой, а развод просто бумажкой. Нет, чтобы какую-нибудь молитву хотя бы батюшка прочитал, там, или патриарх какую-нибудь страшную такую какую-нибудь, что там, все, там, так, ну, не взгляните больше, там, и так далее, если приблизитесь ближе, чем на километр друг к другу, да нафиг вам будет, вот, того-то. Да. Ну, а здесь, нет, знаете, бумажку все, там, скажем, человек крестится, входит в церковь, ну, тоже, как торжественно все все-таки обставлено. Человек решает отречься от Христа, порвать церковь. Ну и что? И что в православной церкви есть какой-то обряд раскрещения? Нет такого обряда. Хотя, конечно, часто как бы о нем вспоминали, требовали, чтобы такой обряд был. Мне несколько раз доводилось слышать от старых священников, что вот, скажем, в советское время крестится какой-нибудь парнишка, там, скажем, из сыновей райкомовских секретарей. Вот. Когда родители об этом узнают, папаня приезжает в храм, и быстро начинает, вы мне испортили моего сына, как вы посмели его крестить, вы крестите его обратно. Поразительная вещь, милый мой. Если ты атеист, то считай, что твой сын просто сделал утреннее обливание. Почему испортили твоего сына? Записью крещения. Видишь, твоего сына здесь нет. Я же как бы не первый год служу, я понимаю, что как бы не всегда, особенно молодых людей, не надо записывать в книге регистрации их крещения. Нет твоего сына здесь, чего ты беспокоишься? Нет, это не важно, что его здесь нет. Вы совершите на него какой-нибудь обряд, чтобы он был вновь воскрещен. Значит, вот нет таких обрядов. Рукоположение священнических сан. Тоже как торжественно, красиво, замечательно. Лишение сан. Опять вручается тебе, посылается тебе даже бумажка, даже не лично бывает. Вот, по решению там священника или епархиального совета, по решению архиерейского собора, ты лишен сан. За такие нарушения таких-то, таких-то канонических правил. Этим в свое время возмущался Василий Розанов, когда он говорил, что Синод отлучил Льва Толстого от церкви. Он говорит, я не могу понять, как Лев Толстой – такая величина, такая махина, а что такое решение Синода? Бумажка, опубликованная в газетах. Это же просто несопоставимо. Вот эта несопоставимость, она понятна, откуда происходит. Потому что во всех этих случаях церковь всего лишь фиксирует факты, не провоцирует события, а фиксирует его, что когда-то прежде еще произошли действия, из-за которых распался брак, из-за которых человек оказался вне церкви, из-за которых священник оказался уже не священником. И церковь просто официально это подтверждает, что да, раз это так, то это так. Но однако же дисгармония, тем не менее, здесь всегда чувствуется. И в католической практике поэтому возникла уникальнейшая практика анафемы. Ну, например, когда Джордано Бруно лишали священнического сана, а он был священником и монахом, то был совершен специальный обряд его расстрижения и низведение на степень миссионера, на степень мирянина. И в архивах церковных Италии сохранились даже записи о том, в приходно-расходных книгах церковных, что выплачено сколько-то там талеров такому-то епископу и такому-то священнику за совершение обряда лишения Джордано Бруно степени священника. И есть описание этого обряда. Там, знаете, там стоят, там, по-моему, 9 священников вокруг от того, кого лишают сана, держат свечи огоньком вниз. Знаете, как бы вот не вверх, то есть такая черная магия, как бы здесь начинается, какие-то особые жуткие молитвы читаются. Да. Сам священник, стоит в полном, которого лишают сана, стоит в полном священническом облачении. А затем постепенно с него это облачение снимают, соответствующие там молитвами. Там, наконец, самое интересное, у католиков уже есть, была такая, по крайней мере, не знаю, как сейчас, а была такая практика, священнику помазали руки миром при рукоположении. Вот, не только при крещении, при рукоположении, вот, подушки. Пальчиков смазывали миром, как вот, поскольку эти руки будут касаться святынь, как бы, очевидно, из такой логики, то поэтому они должны быть особо освящены. Поскольку Джордано Бруно лишали священнического сана, ему специально бритвой срезали подушечки пальцев. Вот, как бы, вот, чтобы там кусочки святого мира не осталось, чтобы вот совсем уж он не был священником. Даже этот след, чтобы был стерт. Вот это, конечно, уже такая практически прямая черная магия, ничего больше. Ну что еще стоит сказать? Что я много раз употреблял слово таинство. По-гречески мистерии. Да, это христианская мистерия. Интересно, что вот Федор Зелинский, это такой один из крупнейших специалистов в области античной культуры, он полагает, что греческое слово мистерия происходит от глагола миэйн. Миэйн. Жмурить глаза. Вот человек, посвящаемый в мистерии, он закрывал глаза. И что это означало? Не из страха перед теми сведениями, которые ему сообщают, нет. А как бы это закрытие внешнего зрения ради откровения внутреннего зрения. Вот я повернул глаза зрачками внутрь, зрачками в душу. Значит, некую истину, которую ты должен узреть в себе самом и о себе самом. То есть то, что не видно внешним узором. То, что сокровенно происходит, и то, что ощущают очами сердца. Вот это таинство, это мистерия. И, конечно же, христианская жизнь – это есть такая огромная мистерия, где происходит действие благодати, которое ощутимо в сердце, и которое лишь в крайне редких случаях становится зримо и для телесных глаз. В Древней Церкви была так называемая дисциплина аркана. Это дисциплина тайны, дисциплина научения, когда не дозволялось проповедовать о некоторых вещах. Вот христианин не имел права читать, например, те лекции, которые я вам сегодня читаю. Вот, скажем, по правилам христианской церкви 2 или 3 века, за такую лекцию меня должны были бы отлучить от церкви. Лишить сана, по крайней мере, это точно. А почему? Потому что можно было рассказывать о Евангелии, можно было обличать язычество, многобожие и так далее. Можно было рассказывать о таинстве крещения. Нельзя было рассказывать о таинстве причастия. В Древней Церкви об этом не допускалось рассказывать. Почему? А потому что, не потому что это такая уж большая тайна, а это были миссионерские соображения. Потому что слишком легко было такими рассказами смутить людей. Представляете, рассказывать о том, что мы причащаемся телу и крови Спасителя. А рассказы об этом в языческой среде ходили, что у христиан какое-то странное таинство, они какую-то кровь чью-то пьют, и чье-то тело по ночам кушают. Значит, и действительно ходили эти письменно зафиксированные свидетельства, что христиан обвиняли часто в том, что они младенцев едят и так далее. И вот Тертуллиан, например, пишет в одной из своих в апологии, говорит, ну что вы утверждаете, что мы едим младенцев? На самом деле ваша полиция прекрасно знает, где мы собираемся. Хоть мы это и делаем вид, что мы это делаем тайно, на самом деле, конечно, вы прекрасно знаете, где мы собираемся. Более того, постоянно несколько раз ваша полиция врывалась, и ваши чиновники врывались на наши ночные собрания. Ну так спросите тех, кто участвовал в этих карательных экспедициях. Кто-нибудь, может быть, заметил недоеденного младенца там? Кто-нибудь видел кусочек хлеба, облитого кровью? Нет, ничего такого не замечали в наших храмах. Так что христианам приходилось с этим полемизировать. Но тем не менее, слух есть слух. Вот. понимаете, и представьте себе, что, вот, например, сегодня такой сплетней, есть тоже свои сплетни о церкви, которые распространяются весьма быстро. Ну, скажем, сплетни на тему церковь и КГБ. Компромат номер один, да? Ну, конечно, я могу начать там знакомство с человеком с рассказом о том, как работала КГБ с церковью, как церковь работала с КГБшниками. Хотя это то, что обычно забывают, то, что влияние это было взаимным. Я это реально знаю, что просто даже и на своем опыте, что чекисты, которые постоянно работают с священниками, они постепенно сами начинают понимать кое-что. Вот. И само сознание этих чекистов менялось из-за постоянного общения с духовенством. И сегодня я вижу вещи, которые меня просто поражают совершенно. Я вижу молящимися гэбистов, которых я лично знал как гэбистов в прошлые годы. Почему меня это поражает? Потому что я мгновенно вспоминаю Декамерон, конечно, Боккаччо. Там есть замечательный совершенно рассказ о том, как некий француз решил покрестить своего близкого друга, который был евреем. Он решил его как бы привести, как бы, чтобы ну, совсем близкое общение было, чтобы были общие радости, общие скорби. Он решил своего близкого друга привести в христианство. Рассказывал ему, все пояснил. Я совершенно совсем согласен. Вот. Но когда уже вот дошло дело до крещения, француз говорит, ну что, ну пойдем креститься пора. Тут говорит, ну в общем-то пора-то пора, но знаешь, мне бы хотелось в Рим съездить. Ты говорит, зачем? Ну как зачем? Ну вот ты мне все так рассказал замечательно, я хочу посмотреть на христианство в действии. Папа наместник Христа на земле, да? Я хочу на папу посмотреть, хочу посмотреть, как живут ваши епископы, возглавители вашей церкви. Они же как бы у вас самые святые, я хочу на них посмотреть. Ну француз был человек как бы не лыком шит, он прекрасно понимал, какие нравы можно увидеть в позднесредневековом Риме. Вот. И поэтому всячески как мог отговаривал своего друга от поездки туда. Тот, тем не менее, поехал. А через год возвращается, без всякой надежды с ним француз встречается, а тот просит, ну пойдем креститься. Спрашивает, как, а ты что, ты в Рим не ездил, что ли? Как не ездил? Ездил. Ну и что ты там видел? Ну все видел, папу и епископ видел, и епископ. Ну и как что? Он говорит, конечно, это безобразие редкостное. Но креститься пойдем. Так почему, если ты видел какое там безобразие, почему ты хочешь креститься? И замечательный ответ дает этот еврей. Ну слушай, ведь эти люди, которые стоят во главе вашей церкви, они же делают все, чтобы уничтожить церковь. Если церковь до сих пор жива, значит, это действительно Божье установление. Вот. Так вот, понимаете, ну, никто больше этих сотрудников Совета по делам религии, никто больше их компромата о жизни духовенства не знает. Мне один из них рассказывал, что в дни ликвидации Совета по делам религии он 2 недели сжег документы. Чтобы эти документы, как бы, вот, никто никого ничем не мог шантажировать там, и так далее. Такой как бы честный поступок сделал в данном случае. И вдруг я сегодня этих людей вижу не из придури, а всерьез и кающимися, исповедующимися у священников, причащающимися, всерьез что-то делающих для церкви. Значит, оказывается, что они все-таки даже тогда замечали, хоть к ним постоянно шли доносы, перестуки и так далее, хоть они массу человеческих слабостей видели в духовенстве, они замечали и другое. Видели что-то другое. И это, в конце концов, подействовало на них. Вот так, но тем не менее, понимаете, если я начну вам рассказывать там, представьте, первую встречу я начал бы с рассказа вот на эти темы. Встал бы на улице, кстати, на Арбате сейчас, встал бы на улице, говорит, так, ну давайте, ребята, поговорим, там церковь КГБ, там такие статьи читал, там Глеб Якунич написал, Александр Нежный чего написал и так далее. Ну, может быть, там с 20 людей я нашел бы через 2 часа общий язык, и их переубедил бы. Но еще 200 человек, которые за это время мимо нас прошли бы и слушали по 5 минут, они бы ушли в полном сожалении. А, вот, газетчики пишут церковь КГБ, отец Андреевич подтверждает, он тоже что-то там говорит. Я не помню точно, не то он говорит, не то, я что-то забыл, не то он говорит, что патриарх гэбистов вербовал, не то наоборот, но это не важно, в общем, тут что-то нечистое. Вот и ушел бы дальше в полном убеждении в том, что слухи были правы, и что, конечно же, с этими чекистами в рясах лучше не общаться. Так вот, значит, аналогичная сплетня 2-го столетия, христиане кушают младенца. Если выйти на улицу и начать говорить, братья, вот вам чаша Христова, приидите и причаститесь крови Господней. Знаете, может быть, кто-то бы и пришел бы, но раньше бы морду набили. Вот. И не просто морду набили, а еще бы и внукам рассказали, что вот я помню, знаешь, я такой Помню, такой молодой был, ух, я этих беляков порубал в слазь, да, вот помню, один стоит, понимаешь, рассказывает, что он кровь младенцев пьет. Но я, конечно, не выдержал, подошел, так саданул ему. Так что вот ты тоже будь осторожен. Увидишь, где этих гадов христиан, немедленно стучи на них. Вот, вообще казнить их надо, врагов рода человеческого. Чтобы не давать повода ищущим повода, было два табу у христиан древности. Первое табу. Они не изображали открыто креста, потому что крест был орудием казни, и людей продолжали распинать. Поэтому тайно крест почитался, но именно в катакомбах, и его маскировали, прятали, скажем, изображение якоря. Древнейший христианский символ, якорь. Почему? Потому что в нем крест вписан. Внизу полумесяц, вот отсюда на наших крестах, в храмах полумесяц внизу. Это экскурсоводы с дуру говорят, что это знак победы над исламом. Вот. Нет, это элементарный якорь, древнейший христианский символ. И встречается он еще в храмах, построенных до всякого татарского ига. Это или якорь, а, ну, конечно, будем честны, конечно же, к второму тысячелетию это забылось. И поэтому родилось другое толкование, что это чаша Грааля, которая собирает стекающую кровь Христа. Но изначально это элементарная маскировка. Вот. Но понятное дело, что на показ крестики не носили. Это было невозможно. Потому что, представляете, выйдет на улицу человек и начнет поставить перед собой револьвер, начнет ему кланяться, поклоны бить перед ним, руки под него издевать. Святой револьвер, спаси меня. Вот. Ну, опять же, прежде чем ты пояснишь, почему ты этот револьвер предпочитаешь и так далее, как бы уже масса людей от тебя отвратится, вообще за сумасшедшего примут и так далее. Значит, поэтому о крестном знамени, не о распятии Христа, а о крестном знамени молчали очень часто древние христиане, и главное, о таинстве причастия. Отголоски этой дисциплины, молчания, мистериальной дисциплины, дожили до сих пор. Например, вот сейчас начинается, собственно, совершение литургии, и диакон возглашает: «Елица оглашенные, изыдите». То есть те, кто не крещены, выйдите вон. В принципе, диакон должен обойти весь храм и попросить удалиться всех тех, кого он не знает в лицо. Двери примудрости сион. Двери закрываются, внешние двери храма закрываются на замок, и остаются только те, кто будет причащаться. Это древняя практика. Сейчас от нее осталась вот некая символика. Это, кстати говоря, очень часто происходит в истории церкви, да и вообще в истории самых разных культур. Когда некий жест, некое действие, родившееся из чисто реалистических соображений, позднее, когда эти обстоятельства уже исчезли, а по традиции это действие сохранилось, это действие начинает наполняться другим смыслом, другой символикой. Ну, например, при каждении священник ходит по храму, перед ним диакон несет свечу. Ну, по-моему, откройте любую книжку по символике богослужения, вам расскажут о том, что это символ Иоанна Предтечи, который идет перед Христом, возвещает его пришествие и так далее. Изначально, как вы понимаете, когда читаешь такие книжки, все время возникает ощущение, ну вот какие-то сидели там такие странные люди в византийских монастырях и думали, как бы нам посложнее ритуал придумать, вот, и чтобы там что-нибудь такого вот туда символику запихать, чтобы потом 10 духовных академий думали, что бы это значило. Вот. Не было, конечно, ничего такого. Вся церковная символика, начиная от музыкальных распевов, архитектуры, иконы и так далее, она вся рождается из непосредственного или духовного наития и вдохновения, которое отнюдь не рефлектируется, что вот давайте прямую перспективу, не прямую перспективу сделаем, давайте обратную сделаем. Вот. Или же из конкретных совершенно обстоятельств. Откуда это шествие со свечой перед священником? Это очень просто. Катакомбные храмы. Без факела там не пройти. И поэтому священник несет, скажем, чашу, а перед ним идет диакон и освещает дорогу. Вполне понятно. Затем, естественно, что когда уже храмы стали начали строиться на поверхности и светлыми, потом это туда же к ним перешло. А некоторые вещи имеют в литургии другое происхождение. Ну, скажем, когда совершается вечерняя трапеза в еврейской семье, еще в ветхозаветные времена, то при заходе солнца старейшая женщина в семье должна принести свечу, поставить ее на стол со словами: «Господи, да просветятся очи детей моих светом Торы», то есть светом знания закона Твоего. Замечательный домашний благочестивый обычай. Христиане его восприняли, И отсюда в наше вечерне малый вход. Вход с кадилом, со свечами. И при этом на свете тихий, пришедшее на запад солнце, при закате солнца. И при этом в это время поется догматик, песнопение, обращенное к Божьей Матери, старейшая женщина в семье христианской. Поется догматик, обращение к старейшей христианской женщине, и вносится к свеча. Опять же, естественно, с той же молитвой, священник читает молитву входа, в которой все это повторяет, что так да высияет свет этими людьми. Так что есть такие, такого рода происхождения, ряд церковных обрядов. Наконец, есть третий, прямое откровение, прямое чудо Божие, скажем, песнопение «Святый Божий, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас». С одной стороны, «Святый Божий, крепкий, святый, бессмертный» — это воспевание херувимское, еще из Ветхого Завета известное, а добавление «помилуй нас» восходит к Константинопольскому землетрясению. Сейчас уж не помню, если не ошибаюсь, это где-то шестой должен быть век, вот так вот где-то. Вот когда во время землетрясения, которое длилось, по сути, несколько дней, толчки постоянные были, и народ весь был в храме, молился об избавлении от этого несчастья, и вдруг, вот, по-моему, один из мальчиков там увидел как бы отверстие небеса, видел херувимов, которые поют Богу, и он видел, что они поют именно не просто «Святый Божий», как в Писании сказано, а «Святый Божий, святый, 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 помилуй нас». Об этом видении мальчик рассказал своим родителям, те священнику, там, патриарху. И это было воспринято как знамение, и народ весь был научен петь это песнопение, и тогда толчки кончились. То память об этом, это песнопение постоянно звучит в православных храмах, в том числе и на литургии. То есть как бы вот три, ну четыре, так скажем, источника христианской обрядности в этом смысле. Первое – это дохристианские предания, преображенные еврейские предания. Второе – это непосредственные мистические установления, богооткровенный опыт. Третий – это рудименты от реального такого, почти бытового опыта, того, той или иной общины, того или иного храма. И четвертое – это уже, собственно, культурно-поэтическое творчество, которое, конечно, также накапливается, меняется в жизни церкви. Но главное всегда надо помнить, что это обряды. Обряд – то, что обрежает. Это внешняя плоть. А за этим стоит таинство. Таинство, когда действуют уже не люди, а действует Господь. И смысл литургии заключается в том, что в начале ее мы приносим Богу наши земные дары, просфоры, просфора буквально приношение, затем, чтобы Господь сделал принесенный нами хлеб тем хлебом, который Он Сам принес нам. Мы приносим наши дары Богу, чтобы забрать их назад, но уже как тот величайший дар, который Господь принес людям. Разве в Русской Православной Церкви не существовало обряда растрижения? А в каком своем житии повествует о таком обряде? Вы знаете, может быть, он и был, но это уже было, очевидно, влияние как раз такое западное. Прихожане наших церквей после причастия почти все уходят. Почему? От неграмотности. На самом деле, поймите, мы причащаемся, мы сопричащаемся. И поэтому это действительно огромная болезнь нашей церковной жизни, то, что причастие кажется частной требой. Причастие – это не частная треба. Вот я повенчался и ушел, а то, что после меня еще какая-то пара венчается, простите, это их праздник, а не мой. Я уже ушел. А литургия – это наше совместное служение. И поэтому, если много причастников, так мне кажется, это повод для сугубой радости. Как много людей приобщаются со мной из единой чаши. И поэтому, конечно же, уходить из храма до конца причастия и до конца литургии – это грех. Что касается катакомбной церкви, то сегодня я не вижу возможности говорить о катакомбной церкви в России. Существует, я вижу массу сект, которые так называют себя. Вот, потому что опыт истории показывает, церковь не может жить в катакомбах во всей своей массе. Какая-то отдельная ветвь, небольшая ветвь церкви может там жить небольшое время, не более двух поколений. Уже во втором поколении начинаются изменения сознания. В третьем поколении начинается деградация, жуткая деградация. И заметьте, мы говорим, 300 лет гонений на древнюю церковь, не было 300 лет гонений. Гонения максимум длились 3-4 года. Потом наступала спокойная полоса, лет на 50-70. Потом новый декрет императора. Кроме того, гонения по Римской империи, по всей, начались только в III веке. В I-II веке это были гонения региональные в той или иной провинции. А гонения по всей империи начинаются только в III веке. Так что опыта, который приобрела наша церковь в XX веке, опыт непрерывного 70-летнего гонения, такого опыта не было в истории церкви. И этот опыт, в частности, показал, что действительно в третьем поколении, то есть при том, что, скажем, поколение, сколько, ну, лет 15, скажем так, будем считать здесь, в духовном возрасте, вот начинаются необратимые изменения. Катакомбная церковь, нормальная, то есть именно православная, но просто которая была не дружна с государством, эта катакомбная церковь, по сути, прекратила свое существование в конце 40-х годов, когда ее авторитетнейший епископ, епископ Афанасий Сахаров, после избрания Алексея I на Патриарший престол, написал послание своим верным чадам о том, что поскольку патриарх Сергий скончался, а у него были проблемы именно с патриархом Сергием, то поэтому он считает, что патриарх Алексей избран законно, и просит своих духовных чад не порывать с патриаршей церкви. То есть он благословил причащаться в патриарших храмах. Точно так же, например, митрополит Кирилл в 30-е годы, который был одним из лидеров антисергианского движения в церкви, специально обменивался письмами с митрополитом Сергием, и в этих письмах четко совершенно есть формулировки о том, что «я не могу лично с вами, владыка, служить». У меня личная неприязнь к вам и лично к вашим поступкам. Но это не означает, что я буду запрещать моим духовным чадам запрещаться в храмах, где служат священники, поминающие вас. То есть они совершенно не собираются устраивать какого-то такого долгого раскола. И со смертью патриарха Сергия большинство епископов и священников этой линии, они вернулись в патриаршую церковь. А те, что остались, или они были потом чекистами в хрущевские времена вырублены, вот. Или же там уже потом началось такое фольклорное творчество, вот, понимаете, со своими преданиями, своими пророчествами, своими ожиданиями. Просто человек не может жить в подполье, говоря о том, что вот так я буду жить и я, и дети мои, и внуки мои. Значит, он должен утешать себя тем, что это ненадолго. Ну, вот максимум до следующей весны, а потом конец света будет. Значит, поэтому в этой атмосфере совершенно естественно рождаются свои пророчества, свои видения и так далее. Вот, и очень скоро начинает меняться вероучение церкви и мистика ее. И тогда уж появляются такие люди, типа вот преснопамятного Лазаря Каширского, который сейчас называется митрополитом Каширским, московским и всея Руси, заодно побочным сыном Николая II. Вот, и кроме того, у него скромный титул, он подписывается в бумаге так: «Судебный исполнитель божественной воли». Вот, ну, просто психически больной человек. Или там Иоанн Береславский, скажем, Богородичный центр. Тоже катакомбники они себя называли. Вопрос о том, могут ли спастись мусульмане, например. И тем более, что мусульмане говорят, что Бог один. Вообще вопрос о спасении кого бы то ни было, в том числе православных христиан, это вопрос, который никогда нельзя решать огульно. Понятно, что православным отнюдь не гарантировано Царство Небесное. Я думаю, столь же понятно, что вряд ли можно жить в уверенности, что все те, кто не являются членами православной церкви, заведомо, вне зависимости от образа своей жизни, обречены на вечную погибель. Что же касается ислама, то здесь все даже несколько легче. Все-таки я не считаю, что ислам — это язычество. Ислам не языческая религия. Ислам — это религия, возглашающая единого Бога, причем религия, которая возглашает, что впервые этот Бог открылся именно ветхозаветным пророком, религия авраамическая. Они полагают, что вот в Библии сказано, что Аврааму было два сына — Исаак и Измаил. от Исаака произошли евреи, а, как полагает общество, даже и сама Библия, и сами арабы, от Измаила произошли арабы. Вот и, соответственно, поэтому их называли в европейской литературе измаилитянами. Измаилитяне пришли. Там, татар называли измаилитянами. Всех мусульман называли сынами Измаила. Я думаю, что ислам занимает очень необычное место на религиозной карте мира. Дело в том, что это опоздавшая религия. Она опоздала на 7 столетий. Если бы ислам появился до Рождества Христова, мы бы все говорили о том, что это великий прогресс в истории человечества. Видите ли, в истории часто бывает так, что логическая последовательность событий не всегда соответствует их хронологической последовательности. Ислам — религия, находящаяся между религией Ветхого Завета и религией Нового Завета, по своему религиозному содержанию, по своему пафосу, четкое единобожие, четкие нравственные ориентиры, гораздо большая свобода от ритуалов и меньшие ритуальные предписания, чем в Ветхом Завете, гораздо более открытая система взглядов, чем в Ветхом Завете. Во всяком случае, в нем напрочь нет национализма, еврейского национализма, который есть в Ветхом Завете. Более широкое понимание заповеди «люби ближнего твоего», соответственно. Вот. Но при этом, конечно же, Бог в исламе, как и Бог Ветхого Завета, восприятие Ветхого Завета, точнее говоря, также Бог и в восприятии ислама остается прежде всего законодателем. Бог есть воля, а не любовь. И поэтому ислам не может принять ни идеи Троицы, как вечной любви, существующей между вечными личностями божественными, ни идеи воплощения Бога. Бог не воплощался, он слишком высок. То есть тайну смирения Божия ислам вместить в себя не мог. Значит, поэтому есть черты, которые роднят ислам с Ветхим Заветом и отличают его от Ветхого Завета в лучшую сторону. Но есть такие религиозные идеи, которые, конечно, делают ислам, по крайней мере, на христианский взгляд, да и просто на этический даже взгляд, на философский взгляд, системой менее развитой, менее глубокой, чем евангельская система. А то, что он хронологически возник позднее, это до некоторой степени также объяснимо. Ведь ислам возник не в христианской среде. Очевидно, у каждого народа свой график развития. И то, что народ Палестины и народы Средиземноморья раньше дозрели до поры, когда от Ветхого Завета можно было перейти к Новому Завету, это не означало, что аналогичный темп развития был у остальных народов Земли. И вот народы Аравийского полуострова, очевидно, в религиозном смысле развивались более медленно. Или, скажем иначе, может быть, они исторически оказались более пленены падшими духами. И они не столько развивались медленнее, сколько пали ниже. Когда-то, может быть, еще в доисторические времена. И религия арабов, насколько она известна, до Корана, это религия довольно безжалостная. Там не только там магия и колдовство, но, например, скажем, если рождалась девочка, которая считалась лишней, лишняя девочка – это лишнее приданое, это как бы меньше работников, мужчина, работник и воин, а от девочки какой толк? Только потом жениха ей ищи, да еще часть своего имущества ей отдавать. Поэтому если рождалась девочка, которая считалась лишним ртом, она убивалась. Вот, там были и человеческие жертвоприношения. Вот. И на этом фоне появление Корана было великим шагом вперед. Значит, Коран появляется в среде, которая не слышала Евангелия. И это означает, что Коран дается народам не для того, чтобы они отреклись от Христа, а для того, чтобы они сделали шаг навстречу Христу. То есть Коран – это Ветхий Завет для арабов. В Коране есть упоминание Нового Завета. Мусульман, то есть сам Магомед, вроде бы знал христианство. Однако, если читаешь, что он пишет об Исе, Иисус носит имя Исы, Иса в Коране, он признает, что рожден от девы. Это он признает. Признает, что это был величайший из пророков. Но есть одна деталь. Согласно Магомету, Христос не был распят. Вместо него распяли совершенно другого человека, Паша. А Христос как бы навел чары на палачей, и они думали, что продолжают вести на Голгофу Христа, вели другого человека, а Христос сам ушел. Вот этот сюжет Корана, мне кажется, открывает тайну к его происхождению. Магомед не был знаком с христианами. Он общался с остатками гностических сект, которые после победы христианства в Римской империи бежали на его окраины, в пустыни. И там где-то более-менее, в каком-то более-менее искаженном виде, они дожили такими небольшими группками до 7-го столетия. И вот Магомед, очевидно, общался то с теми гностиками, то с этими, а у них совершенно путанные системы, там, порождение эонов, всяких там плером и так далее. Вот. И действительно, согласно учению некоторых гностических школ, Христа не распинали. Ну, обычно это объясняется так, что Христос – это же не человек, Христос – это некоторый духовный принцип, который на время подселился в человека Иисуса от времени крещения до времени распятия. Такие как бы мифологии в гностических сектах есть. И, очевидно, одну из таких мифологий слышал Магомед. Но когда ему просто надоело то, что вот в этой псевдохристианской общине рассказывают одно, а у них соседи совершенно другие, там всякие Пруникусы, Йодобаофы и так далее, иные имена всяких божеств, иные сюжеты, он, как у любого здоровому человеку, представьте себе, что вы то Штайнера читаете, то Блаватскую, то Порфирия Иванова, и каждый заявляет, что Бог – это лично я. Вот. И как бы в результате там не поймешь, где эгрегоры, где астралы, где еще что. Вот. В конце концов, человек плюнет и скажет, да ну вас, знаете, не пойми куда. Вот. А я лучше буду единому Богу молиться без всяких ваших эгрегоров, астралов и так далее. То есть ислам в этом смысле рождает как протест против этого периферийного, провинциального оккультизма. И это означает, что в изначальном исламе никак не было пафоса христоборчества. Позднее он уже появился. Началась полемика уже с православными христианами и так далее. Но это сильно позднее. А изначально это было вполне светлое, я думаю, религиозное начинание. Откуда появились епитрахили и другие облачения священства? Ну, это, я думаю, своя и долгая история. Первоначально вполне возможно, что это, с одной стороны, тот плат, которым покрывали себя евреи при молитве, просто вот опущенный, скажем. С другой стороны, первоначально, может быть, едва ли не первые. Ну, я так полагаю так, что два облачения возникли очень быстро. Первое – это пояса духовенства, потому что, ну, вот, когда Христос, там, помните, он умывает ноги ученикам, он лентием припоясывает себя, поясом припоясывает себя, ну что, длинную одежду подоткнуть, чтобы она не мешала. Как бы так, вполне понятно зачем. Значит, поэтому в память о том, что Христос на Тайной Вечере был с поясом, ну, в память об этом и апостолы это делают. Это с одной стороны. С другой, пояс на пасхальной трапезе полагается и еврею иметь. Ветхозаветная Пасха. Как бы она кушается стоя на ногах, припоясанные, готовые собраться в путь, готовые бежать. Бежать из Египта люди готовы. Поэтому они как бы в пути находятся. Пояс, подпоясанность – это в античном мире знак готовности отправиться в путь. Христиане – это шествующая церковь, странствующая. Поэтому пояса с самого начала были и до сих пор сохранились. А второе, это действительно вот епитрахиль, но точнее даже первоначально не епитрахиль, а амафор епископский. На старых иконах видно, ведь амафор это как, ну, грубо говоря, шарф, который одевает епископ. Вот так вот на шею. Значит, это епитрахиль на старых иконах, если посмотреть, носит белый цвет всегда. Всегда белого цвета. Облачение любого другого, епитрахиль белого. В древности петрахили шились не из ткани, а из шерсти белых ягнят. В память о притче Христовой о добром пастыре. Я добрый пастырь, который зовет своих овец. И притча о заблудшей овце, за которой пастух пошел. Самое раннее изображение Христа изображение его в виде молодого пастуха, безбородого юноши, который на своих плечах несет овцу. Это не портрет Христа, это изображение символа спасения. Христос берет на себя нашу человеческую природу и людей приносит к спасению, приносит к Богу на себе. Значит, поэтому вот память об этой овечке, которая лежит грузом на шее пастыря, и у епископа появляется амафор. Как нужно понимать слова Иисуса о том, что если не будете есть тело и пить кровь мою, не войдете в Царство Небесное? Вот буквально это надо понимать или как-то иначе. Но когда Христос сказал эти слова, то иудеи, которые это слышали, тут же сказали, кто может так говорить? Кто может дать свою плоть, свою кровь? Этот человек сошел с ума и ушли. Христос не побежал за ними, чтобы остановиться и сказать, ну, ребята, ну, понимаете аллегорически. Это я так, духовно, разумеется. Вот. Он повернулся к апостолам и сказал, не хотите ли и вы отойти? И те говорят, куда мы пойдем, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот. Так что я не вижу оснований считать, что Христос это понимал аллегорически, и церковь также всегда так считала. Другое дело, что вот надо иметь в виду, что в древних христианских текстах у святых отцов часто говорится о том, что причастие есть символ Христа, литургия есть символическое символ, воспоминание и так далее. Этих текстов довольно много. Однако надо иметь в виду, что слово «символ» по-разному звучало и разные вещи означало в древнем мире и в современном мире. Сегодня символ говорят тогда, когда хотят сказать, символ есть нечто нереальное, символ есть нечто выдуманное, иррреальное. Напротив, для античного мышления символ от глагола «симбалло» – «соединяю». Символ есть реальное присутствие некой иной природы в нашем мире. Поэтому символ есть реальность для патристического мышления. Причащаемся плоти и крови воскресшего Христа. Во время Тайной Вечери какого тела и крови причащались апостолы? Ну, как бы я не готов, конечно, вот такие тайны залезать, тем более нужны же какие-то источники, чтобы об этом свидетельствовать. Вот. Патристики о Тайной Вечере, вот, об этом говорится, вот я помню только такое, что Христос специально до распятия и до воскресения дает апостолам чашу своей крови, чтобы они поняли, что Христос добровольно проливает свою кровь, не понуждается внешними обстоятельствами, а сам приносит себя в жертву. И что его жертва – это дар нам, и поэтому этот дар он прежде всего дает апостолам, а потом уже всем людям.